Матова, в Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В России начинается формирование баз данных кадрового резерва. В Москве прощаются с Александром Солженицыным. Зафиксирован всплеск спроса на прослушивающие, подглядывающие устройства и другие средства слежения. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в России начинается формирование баз данных кадрового резерва. В ближайшее время губернаторы должны подготовить и предоставить центр списки потенциальных кандидатов на административные и политические должности. Наблюдатели скептически относятся к этой идее. Одни называют этот этап очередным витком соперничества кланов, другие просто пиар-акции, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Реализация общенационального проекта по формированию базы данных кадрового резерва началась. Сегодня стало известно, что Кремль решил подключить к этой работе губернаторов, которых обязали в ближайшее время подготовить сразу два списка резервных кандидатов. Один управленческий для Медведева, другой политический для Путина. В каждом списке должно быть предложено по 100 кандидатур. Единственное ограничение – возраст. Кандидаты для зачисления в базу данных кадрового резерва должны быть моложе 47 лет. В принципе, большинство наблюдателей сходится в мнении о том, что России не просто не помешает, а даже необходима база потенциальных управленцев, поскольку нехватка профессиональных и подготовленных кадров – одна из основных проблем сегодняшней исполнительной власти, говорит заместитель генерального директора Агентства муниципального и регионального развития Ольга Савранская.
Подготовленных кадров, особенно у нас в стране, для управления очень мало. И выбирать все вот эти зернышки тех, кто умеет, может, кто уже проявил себя, конечно, необходимо. И формировать такой резерв, мне кажется, тоже необходимо. Причем, по-видимому, дальше в него будут включать и талантливую молодежь, и выпускников, которые уже себя как-то проявили. Вот. Единственное, что здесь нужно, наверное, разводить два вопроса. Кадры управленческие, которые будут заниматься исключительно государственным муниципальным управлением, и кадры политические. И тех, и других нужно готовить, и те, и другие нужно знать и иметь о них сведения, но это совершенно разные требования, совершенно разные подходы и совершенно разная подготовка. Может быть, не случайно, поэтому сейчас и партии ставят вопрос о том, что готовить партийный кадровый резерв для выдвижения потом на выборах, на муниципальных, на региональных, на выборах Федеральное собрание.
Другой вопрос в том, как эта база будет формироваться. Во-первых, совершенно непонятно, почему именно губернаторам делегировали полномочия по составлению списков. Как именно они будут отбирать кандидатов в резерв управленческих кадров? Говорит член научного совета Центра Карнеги Алексей Малашенко.
А, собственно говоря, по какому принципу отбирать тех, кто будет наиболее адекватно отвечать интересам России, ну, скажем, во внутренней политике. Что это, прежде всего, верность Путину или Медведеву, или это все-таки профессионализм? Если это профессионализм, то возникает вопрос, а что, только Единая Россия, это готова предоставить профессионалов? То нет разве других людей, в том числе и среди коммунистов, в том числе и среди либералов? Как это все будет происходить? Еще другой момент, а почему до 47 лет? Что это за такая вот 47 лет? Вот сам Ленину было 47 лет в 17 году. Ну и что? Такое ощущение, что это больше напоминает пиар-акцию.
По мнению политического аналитика Владимира Прибыловского, неопределенность критериев отбора кандидатов в резервные списки управленцев и тот факт, что формировать их будут губернаторы, стимулирует новый виток клановой борьбы как на федеральном, так и на региональном уровне.
Разумеется, губернаторы будут стремиться воткнуть в кадровый резерв по своей губернии своих людей. Из Кремля представители разных группировок и коалиций будут пытаться следить за этими манипуляциями губернаторов и искать своих людей на местах в провинции. Провинциальные карьеристы будут, с одной стороны, облизывать пятки губернаторов, с другой стороны, будут закидывать удочки в Кремль, говорить, я вот не губернаторский, а ваш. И вот тут вот в каждом конкретном случае, кто сильнее, там губернатор, представители двух основных федеральных коалиций, кто будет там сильнее, тот и будет формировать резерв по каждой губернии.
А кроме того, непонятна дальнейшая судьба этих баз. Аналитики опасаются, что если органы власти смогут привлекать на работу специалистов только из числа тех, что вошли в базу данных, это приведет к росту коррупции и процветанию так называемой торговли должностями, о необходимости искоренения которой говорил Дмитрий Медведев. Но, пожалуй, больше всего вопросов возникает в связи с тем, что предполагается предполагается создавать не одну, а две базы данных, говорит Алексей Малашенко.
Совершенно непонятно, во-первых, для чего нужно делать два вот этих вот списка. Ну, как бы формально понятно, есть премьер, есть президент, но разве это не одна контора, разве это не одна команда, почему бы им по этому поводу не объединиться? Можно, конечно, это объяснять тем, что ум хорошо, а два лучше, возникнет какая-то конкуренция, она действительно может возникнуть, и это нормально, потому что если конкуренция будет между двумя списками, то, может быть, кто-то больше задумается не о том, как быть больше лояльному там Путину или Медведеву, а подумать о том, что, может быть, он наберет авторитет в глазах общества. Ну, сложно говорить, так ли это, но, во всяком случае, вот такой вариант тоже появляется.
Ничего предосудительного в создании двух баз данных директор Института проблем глобализации Михаил Делягин не видит. Гораздо больше вопросов у него возникает в связи с тем, почему управленцами занимается президент Медведев, а политическими функционерами – премьер Путин.
Понятно, что политик и администратор абсолютно разные функции, с абсолютно разными требованиями. Где-то они разведены предельно жестко, как в Великобритании, где-то они не разведены. Но два списка, список политических выдвиженцев, список администраторов, это нормально. А вот ситуация, когда один список дают одному руководителю, а другой список дают другому руководителю, это анекдот и бред сивой кобылы, потому что это уже признание того, что наше государство не едино, даже на уровне подготовки кадрового резерва. То есть это не просто проявление клановости, это тысячекратное усугубление клановости. У нас президент – это главная политическая фигура. То есть он выполняет функцию, в первую очередь, политического управления по должности. Он занимается стратегическим управлением и кадровой политикой. Две главные функции президента. Почему ему одних администраторов? Это происходит стерилизация, мягко говоря, функции президента. А с другой стороны, премьер-министр. Функция техническая, объективно. Премьер реализует политику, которую определяет президент. Соответственно, премьер, руководитель правительства и само правительство – это орган, в первую очередь, административного управления. Там политикам вообще делать нечего. Это вообще какая-то нелепость. Я понимаю, конечно, что премьеру хочется быть покруче, и он имеет такую возможность. А президент не имеет возможности взять себе все полномочия, которые у него есть и по Конституции, и в реальной жизни. Но эта же ситуация изменится. Потому что в таком состоянии государство существовать длительное время не может.
Наблюдатели констатируют, проблему управленческих кадров в России решать нужно. Однако при формировании списков кандидатов на руководящие должности нужно задействовать как можно больше профессиональных организаций, чтобы в итоге действительно было из кого выбирать чиновников. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Российской академии наук сегодня прощаются с Александром Солженицыным. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. Назрань убит сотрудник МВД Ингушетии. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Беларусь объявила о присоединении к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Иран передал ведущим мировым державам ответ на их предложение по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Власти Китая выражают уверенность в том, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, начинающихся через 3 дня в Пекине. Президент США Джордж Буш с Южной Кореи начал недельное турне по странам Азии. На юге Афганистана произошли бои между военными и талибами. По утверждению властей, в провинции Урусган убит 11 боевиков, в провинции Кандагар по меньшей мере 5. В Москве в Мариинском парке будет установлен памятник погибшим российским журналистам. В этом заявил мэр Москвы Юрий Лужков. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Темы сегодняшнего выпуска. Почему растет число осетин, которые не хотят оставаться вместе с Россией? Попытки цензуры интернета во время предстоящей Олимпиады в Пекине. Судьба чеченцев, выселенных в Казахстан. Исследование, проведенное американскими экспертами. И в разделе «Детский мир. Развитие детского театра в России». Так, все это сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир». Эфир 22 часа. Ведущая Ирина Лагунина. Ну, Ну, мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Владимира Тольцина. На этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Владимир, добрый теперь уже вечер. Два часа назад в обзоре европейской прессы вы говорили о публикациях, посвященных памяти Александра Солженицына. Наверняка есть такие интересные публикации и в американских газетах.
Да, конечно, ведь в Америке Александр Исаевич Солженицын прожил долгие годы своей жизни. И сегодня таких публикаций серьезных в американских газетах довольно много. Например, в столичной «Вашингтон Пост» сразу три. В редакционной статье «Он жил, не полжи» газета рассказывает о тех далеких днях февраля 1974 года, когда на ее страницах был опубликован знаменитый призыв Солженицына «Жить не полжи», а писатель был арестован и выслан на Запад. В 70-е годы, пишет «Вашингтон-Пост», когда Советский Союз эпохи Брежнева пребывал в состоянии паралича, Солженицын понял, что прямое столкновение в виде уличных митингов и забастовок невозможно. Но он также знал, что советский колосс глубоко уязвим, что его могут ниспровергнуть те отдельные люди, которые полны решимости говорить правду об этом, об этой морально обанкротившейся системе и ее жесткой истории. В течение 20 лет жизни на Западе Солженицын, по словам газеты, сохранял убежденность в том, что советская система обречена, и с уверенностью пророка знал, что в один прекрасный день вернется в Россию. И он это сделал в 1994-м. Редакционная статья в «Вашингтон-Пост» завершается так. Благодаря своим книгам и жизненным принципам писатель начал войну со сверхдержавой и одержал в этой войне победу, пользуясь единственным оружием писателя – словом. Еще одна статья в том же номере газеты принадлежит перу Энн Эпплбаум, американской последовательнице Солженицына в деле описания исследования ГУЛАГа. Статья так и называется «Сильнее, чем ГУЛАГ». По мнению Энн Эпплбаум, литературно-историческое исследование Солженицыным ГУЛАГа произвело на Западе взрывоопасный для леваков эффект. Цитата. «Никто из числа связанных с Советским Союзом людей, как по дипломатическим, так и по интеллектуальным каналам, не мог не обратить на нее внимания. Эта книга оказалась настолько опасной для определенных левых сил Европы, что сам Жан-Поль Сартр назвал Солженицына опасным элементом. Ее публикация определенно сыграла свою роль в признании прав человека в качестве законной составляющей международных дебатов и внешней политики. Его книги, пишет о Солженицыне Эпплбаум, приобрели значение не потому, что Солженицын был знаменит или скандально известен, а потому, что миллионы советских граждан увидели в работах писателя себя самих. Они читали его книги по той простой причине, что знали, эти книги правдивы». И, наконец, статья Питера Фина в том же номере «Вашингтон-Пост». «Героический упрямец русской литературы». В ней автор объясняет, почему проживший жизнь под знаком упрямого нонконформизма Солженицын под конец этой жизни принял политический строй Владимира Путина. Солженицын, пишет Фин, всегда был архирусской загадкой. «Гениальный упрямец, окутанный героическим ореолом и заключенный внутри недюжинного самолюбия. Этот человек разоблачил кровожадную жестокость Советского Союза, но одновременно заклеймил Запад за то, что он считал духовным вакуумом. А отгадка, по мнению Питера Фина, состоит в том, что вернувшегося в страну в 1994-м Солженицына Россия ужаснула своим диким капиталистам и магнатами-мародерами. На этом фоне для Солженицына Путин, по словам Фина, стал спасителем Родины. И обязательно еще пару слов о редакционной статье в Wall Street Journal. Она называется «О добре и зле». В ней доказывается, что, я цитирую, «правда и воля, которые воплощал с собой Солженицын, укрепили Запад и помогли ему восторжествовать в холодной войне».
Спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикаций в американской прессе. Накануне средства массовой информации России сообщили, что в Дубне возбуждено уголовное дело в связи со срывом в мае этого года межрегионального телемоста с участием премьер-министра Владимира Путина. Однако пресс-служба правительства опровергает сам факт планирования упомянутого телемоста, рассказывает Вера Володина.
В этой странной истории точно можно сказать одно. 27 мая, точнее с 26 по 30 мая этого года в Дубне произошло блокирование локальной сети, от чего точно пострадали местные абоненты. Журналисты из Дубны рассказали о заурядном, в общем-то, событии, почему-то на условиях анонимности. Хотя в те дни городское интернет-сообщество активно обсуждало происходившее. Тогда на форуме Дубна.ру и высказывалась версия о хакерской атаке. Прошел слух и о том, что планировалась прямая линия с участием Владимира Путина, который в те дни находился в особой экономической зоне в Елабуге. А в особой экономической зоне в Дубне установлены телекамеры, которые позволяют видеть и общаться. Компания-провайдер LANpolis даже пообещала заплатить 100 тысяч рублей тому, кто поможет найти злоумышленников. В те же дни на дубнинском телевидении вышел сюжет с участием специалистов компании LST, лабораторные сети технологии. Получить там комментарии сегодня тоже не удалось. По сообщению газеты «РУ» известно, что компания, как только разобралась в причинах сбоя, установила виновного и обратилась в милицию. И в результате появилось сообщение о том, что уголовное дело по статье 272 Уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации» было возбуждено следственным отделом при ОВД города Дубна 3 августа, хотя само ЧП произошло еще 26 мая. Сотрудники местного ОБ совместно с представителями межрайонного отдела УФСБ установили, что ведущий специалист ЛСТ Петр Акимов неправомерно изменил программное обеспечение сетевого оборудования своей организации. В результате с 26 по 30 мая произошло блокирование локальной сети, от чего пострадали не только многочисленные абоненты компании, но даже премьер-министр Владимир Путин. Но это заявление областного ГУВД уже опровергнуто сегодня двумя пресс-службами: правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли. Никакого телемоста с участием Владимира Путина 27 мая не было и не планировалось, а значит, и срывать было нечего. Конец цитаты. Компания «Лабораторные сетевые технологии» теперь опровергает сообщение о том, что подозреваемый в преступлении являлся сотрудником их фирмы. Также утверждается, что он уволился еще за 2 месяца до описываемых ГУВД событий. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 18:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вопрос сохранения имущества и безопасности родных и близких остается одним из самых актуальных для большинства россиян, и каждый решает его в меру своей фантазии и достатка. Как выяснилось, все чаще на помощь россиянам приходят различные системы наблюдения, причем не всегда даже домочадцы знают, что за ними установлено наблюдение, иногда и слежка, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Российский рынок спутниковых систем слежения переживает настоящий бум. Как говорит Феликс Хачатрян, старший менеджер по продажам компании глобальной поисковой системы, ежемесячно только в Москве продается несколько тысяч трекеров, приборов, позволяющих определить местонахождение человека или автомобиля. Стоимость этой вещицы от 12 до 16 тысяч рублей. По словам Феликса, большинство клиентов покупают трекеры для того, чтобы следить за своими детьми.
Трекер – это устройство, напоминающее мобильный телефон, но без дисплея и размером не больше, чем спичечный коробок. Если этот трекер находится в автомобиле или же в кармане у человека, в принципе, можно вычислить местоположение, где находится устройство, с какой скоростью передвигается, историю передвижения этого устройства и, в принципе, все данные, которые могут понадобиться пользователю. Работает это следующим образом. В трекер вы просто можете положить сим-карту любого оператора. Единственное, что необходимо, это поддержка GPRS, то есть интернета. Трекер просто отсылает всю эту информацию на сервер в личный кабинет пользователя. Пользователь может набрать свой пароль, свой логин и в любой момент посмотреть всю интересующую информацию.
Трекер хорош еще и тем, что с него можно послать сигнал тревоги. В этом случае сообщение об опасности придет на телефон одного из родителей или поступит в милицию. По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, контроль за детьми необходим, только их нужно обязательно об этом предупреждать.
Если это дети маленькие, то контроль в наше время чрезвычайно актуальная проблема. Это защита детей от маньяков, от педофилов, это защита детей от необдуманных поступков. То есть это родительская забота, которая подкреплена возможностями материальными и техническими обеспечить безопасность своих детей. Если устраивать слежку за детьми с целью безопасности детей, то дети должны знать, что они находятся под контролем, без деталей. Когда следят за родственниками, за женами, за мужьями, это уже носит оттенок такой некой непристойности. Люди либо живут вместе и доверяют друг другу, либо если утратилось доверие, им надо расходиться.
По мнению Михаила Виноградова, если взрослые люди следят друг за другом, это уже дефекты их воспитания. Впрочем, есть болезненные ревнивцы, к которым применим термин «паранойя ревности». И эти люди нуждаются в психиатрической помощи. У правозащитников к подобным устройствам отношение настороженное. Вроде бы они очень полезны в быту, но ведь налицо вторжение в частную жизнь человека, говорит президент молодежного правозащитного движения Андрей Юров.
С одной стороны, наверное, это все очень там важно и нужно для облегчения быта и всего остального. С другой стороны, конечно, всегда есть сторона вторжения в частную жизнь посторонних людей. Вот в этом смысле вторжение в частную жизнь посторонних людей без санкций самого человека – это, в общем, вещь достаточно опасная. Если мы говорим все-таки про права человека в чистом виде, то это все-таки отношение между человеком и властью, а не между двумя частными людьми. Но в данном случае очень часто даже какие-то государственные организации, я имею в виду не собственно спецслужбы, которые там имеют какие-то санкции на это, а другие государственные организации тоже устанавливают подобные мероприятия, например, там, по слежению за собственными сотрудниками. И в этом смысле, конечно, это уже вторжение государства в частную жизнь граждан без дополнительного разрешения. В любом случае, я считаю, что это очень серьезная проблема, которая, вот, с моей точки зрения, сейчас никак не урегулирована в российском законодательстве вообще.
В связи с бурным развитием и распространением в России систем слежения не исключено увеличение случаев судебных разбирательств из-за несанкционированного вмешательства в частную жизнь. По мнению экспертов, в ближайшее время российское законодательство вынуждено будет хоть как-то на это отреагировать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. Сразу после окончания нашей программы в 19 часов в эфире «Свободы» передача «Время гостей». В 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В 22 часа вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Время всех этих передач московская. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Российской академии наук сегодня прощаются с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе состоятся завтра. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. Цхинвали утверждает, что с грузинской стороны обстреливались посты правоохранительных органов в южно-осетинских селах. В Тбилиси говорят, что осетинские формирования открыли огонь по посту МВД в грузинском селе. Жертв нет, но были повреждены жилые дома. В Назране убит сотрудник МВД Ингушетии Бекхан Бузуртанов. Неизвестные обстреляли его машину. Бузуртанов скончался от полученных ранений. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Беларусь объявила о присоединении к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Иран по поступающим сообщениям передал ведущим мировым державам ответ на их предложение по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Власти Китая выражают уверенность в том, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, начинающихся через 3 дня в Пекине. Как заявил представитель Организационного комитета, все олимпийские объекты взяты под усиленную охрану. Президент США Джордж Буш с Южной Кореи начал свое недельное турне по странам Азии. На юге Афганистана произошли бои между военными и талибами. По утверждению властей, в провинции Урусган убиты 11 боевиков, в провинции Кандагар по меньшей мере 5. Сообщается о нескольких раненых. В Москве в Мариинском парке будет установлен памятник погибшим российским журналистам, сообщил Юрий Лужков. В Киргизии застрелен неизвестными заместитель начальника управления МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полковник Анвар Алиев. Нашу программу продолжит выпуск новостей культуры.
В среду в швейцарском городе Локарно открывается традиционный международный кинофестиваль. За главный приз «Золотого леопарда» борются 18 фильмов. Среди претендентов на приз – фильм «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, снятый по сценарию Юрия Арабова. Главную роль в картине исполнила Ксения Рапопорт. В конкурсную программу также включен фильм «Рынок. Повесть о торговле». Совместное производство Великобритании, Германии, Турции и Казахстана. Лента рассказывает о черном рынке. В древнем ливанском городе Баальбек проходит музыкальный фестиваль, который был отменен в 2006 году из-за войны между Израилем и экстремистскими мусульманскими группировками, действующими в Ливане. Решение провести нынешний фестиваль было принято в последний момент после избрания ливанского президента. Фестиваль в Баальбеке – одно из самых престижных мероприятий такого рода в арабском мире. В разные годы в Баальбеке выступали Элла Фицджеральд, Мстислав Ростропович, Пласидо Доминго, Стинг и другие звезды. В программе нынешнего фестиваля выступления оперной певицы Хасмик Папьян, джазовой пианистки из Бразилии Тани и Марии, арабской певицы Варды. 23 августа в Лондоне состоится традиционный карнавал карибской культуры. Впервые он состоялся в 1964 году. В этом году в трехдневном действии примут участие более 2 миллионов человек. Их будут охранять тысячи полицейских и охранников. Во Франции разгорелся скандал в связи с публикацией в сатирическом еженедельнике «Шарли Эбдо» антисемитской карикатуры и издевательского комментария 79-летнего карикатуриста Сине. Он изобразил сына Николя Саркози, Жана, который якобы перешел в иудаизм ради брака с богатой наследницей семьи Дарти, владельцев сети магазинов электробытовой техники. Еженедельник уволил карикатуриста. За него вступились представители общественности, которые считают, что это акт ограничения свободы прессы. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Карикатуриста Сине осуждают мэр столицы, министр культуры, нобелевский лауреат, бывший министр юстиции, известные писатели. За Сине, то есть за свободу слова, вступаются не менее известные политики, архитекторы, писатели. Имя Сине снова на устах у всех. Почему снова? Сине – профессиональный скандалист и провокатор. Прежде он публично оскорблял мусульман и гомосексуалистов. У подобного рода скандалистов один и тот же прием – нарушение табу. И цель у них тоже всегда одна – привлечь к себе внимание общественности. Быть в центре полемики для них – главный кайф жизни. Во Франции живут 600 тысяч евреев и почти 5 миллионов мусульман. У американских журналистов есть такая циничная поговорка «Jews is always news» – «Евреи – это всегда новость». Впрочем, мусульмане в наши дни не меньшая новость. Сине это знает. Вот уже больше месяца он ходит гоголем, и благодарить за это он должен общественность.
Это был комментарий Игоря Померанцева, а новости культуры представил Иван Толстой. В Российской академии наук сегодня проходит гражданская панихида по писателю, лауреату Нобелевской премии Александру Солженицыну. Похороны состоятся завтра на кладбище Донского монастыря, рассказывает Максим Ярошевский.
С 11 часов утра под проливным дождем у Российской академии наук выстроилась очередь из сотен человек, пожелавших проститься с Александром Солженицыным. Без каких-либо сложностей люди с цветами в руках входили в третий подъезд здания. На входе у металлических рамок милиционеры проверяли наличие фотоаппаратов. Их проносить запрещали. Многие люди сегодня приходили на прощание со своими детьми, говорит журналист Виталий Третьяков.
Один из самых великих политических деятелей России и мира в 20 веке. Причем, в отличие от большинства других великих политических деятелей, он в одиночку действовал. Не было за ним ни партии, ни массового стихийного народного движения, ни тем более государственных структур. Тем не менее, он добился того, чего хотел.
полудню количество желающих проститься с писателем неожиданно резко сократилось. У входа в зал Академии находилось всего около 10 человек. В это же время активно начали двигаться многочисленные люди в деловых костюмах с незаметными микрофонами в ушах. Меня вместе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» попросили предъявить аккредитацию на церемонию прощания. Оказалось, что находиться без нее в зале и рядом с ним нельзя. Позже стало понятно, почему. Уже ближе к часу дня в Российскую Академию наук на панихиду приехал премьер-министр Владимир Путин. Он возложил к подножию гроба букет алых роз и некоторое время разговаривал с вдовой Александра Солженицына Натальей Дмитриевной, после чего покинул церемонию. К Академии наук вновь выстроилась очередь. Еще раньше Владимира Путина проститься с писателем приехали президент торгово-промышленной палаты Евгений Примаков, директор Российской Академии наук Юрий Осипов. Возложил цветы к подножию гроба уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин.
Это человек удивительно общительный, удивительно обаятельный, удивительно восприимчивый к мнениям и взглядам других. Очень, я бы сказал, такой чуткий на шутку, на общение такое хорошее. Обаятельный, короче говоря. А с другой стороны, ты чувствуешь, что за этим стоит гигант.
Александра Солженицына похоронят завтра на кладбище Донского монастыря. Еще в 2003 году писатель обратился с просьбой к патриарху Алексию II разрешить похоронить его в центральной части монастырского кладбища за алтарем храма Иоанна Листвичника. В 9 утра в среду начнется литургия. Около 11 часов в Донском монастыре состоится отпевание. Предполагается, что в траурных мероприятиях примет участие президент Дмитрий Медведев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Кадровый голод новой российской власти и ее главных институций – партийной и медийной. Такова главная тема очередного выпуска нашей традиционной рубрики «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Единая Россия, государственный аппарат и официозные средства массовой информации испытывают кадровый голод. Не хватает ни грамотных функционеров, ни просвещенных чиновников, ни одаренных пропагандистов. В последнее время можно различить не только знаки беспокойства этим обстоятельствам, но и следы попыток как-то разрешить проблему. Губернаторам повелели готовить списки кадрового резерва. Ходят самые упорные слухи, что в МГУ появится то ли факультет, то ли отделение политологии, которое возглавит чуть ли не сам Борис Грызлов. Хотя Грызлов и опровергает эти сообщения, но руководство МГУ не отрицает самой идеи подготовки политических специалистов в рамках нынешней же политической системы, предусматривающей главную государственную партию. А вот еще один пример из деятельности того же учебного заведения. Андрей Левкин на сайте polit.ru пишет.
Вот медийная новость. Высшая школа телевидения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова сообщает о начале приема документов и проведении вступительных экзаменов для обучения по программам бакалавриата и магистратуры по специальностям тележурналистика и телекритика. Особенность новости в том, что она висит на сайте независимой издательской группы, а там она висит потому, что данный факультет возглавит глава данной издательской группы В. Третьяков. Он уже и подписывает свои сообщения как Виталий Третьяков, декан факультета Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова.
Объявление довольно непонятное. С одной стороны, журфак в МГУ уже есть. С другой, Виталий Третьяков как-то не особенно известен в качестве теледеятеля. Андрей Левкин в статье «Несущий месседж» пишет.
Разнообразие креативных активностей В. Третьякова велико. Например, он курирует на своем блоге и сайте той же «Ник» производство романа Буриме «Третья мировая. НАТО против ООН». Вот начало. Президент Грузии Николай Парабишвили с невыразимыми словами болью смотрел сквозь прищуренные веки на потолок салона президентского лайнера. Пульсирующая боль играла в чудовищные кошки-мышки с его демократически помазанной головой. Короче, он тяготеет к высказыванию смыслов как таковых в уже сложившейся вокруг него среде. Возможно, кто что знает точно, он может даже оформить данную среду в ее традиционном печатном варианте, как главред. Но совершенно неизвестно, может ли он организовать телевизионный процесс. С другой стороны, а зачем, собственно, этот процесс, если можно ориентироваться исключительно на выражение собственных мнений «все равно где»? Почему бы не заняться чистой, вне технических проблем, журналистикой? Ни телекритики, ни тележурналисты в рамках данного предложения к инструментальной части телевидения отношения явно не имеют. Это правильно. Не надо даже камеры операторам закупать. Куда уж монтажные столы с компьютерами. Чисто афинский форум – совершенно незатратное обучение.
Так что же будут обсуждать участники этого будущего афинского форума тележурналистики и телекритики под руководством Третьякова?
Некоторая содержательная ясность обнаруживается на том же сайте, где, среди прочего, анонсируется такая деятельность В. Третьякова. Мастер-класс или как проводить практические занятия по журналистике. Здесь вы найдете полный план проведения практических занятий, составленный В. Третьяковым для его работы со студентами 3 и 4 курса факультета международной журналистики МГИМО МИД РФ. Данный план используется вкупе с учебником «Как стать знаменитым журналистом». Например, такой пункт. Занятие 2. Острые проблемы журналистики. Задание. Написать эссе о любой проблеме журналистики, представляющейся студенту острой. Так что да, речь идет о журналистике в смысле осчастливить вселенную личным месседж по любому поводу, который ощущается теперь как острый. Прочие пункты плана предполагают столь же богатую многостаночность и широту интересов высказывающегося. Наверное, считается, что раз уж тут готовят бакалавров и магистров, то обучать их, собственно, профессии только обижать кадры. Тут будет такой институт посредников между обществом и телеэкраном, надо только дообучить их уму-разуму по версии декана. Проект совершенно гармоничен. Телекритики и тележурналисты такого типа чудесно дополнят друг друга. И те, и другие станут лицами, интенсивно производящими личные месседжи. Фактически граждане, несущие месседжи. Одни несут свой месседж оттуда-сюда, другие отсюда-туда.
Итак, месседж – личное мнение по всем вопросам вместо информации и анализа. Очень похоже на нынешнее российское телевидение, а еще больше на интернет-форумы. Может быть, Третьяков на самом деле хочет просто осчастливить будущих историков России, специалистов по общественному мнению, огромным ворохом сырого неотредактированного материала, эдаким выплеском подсознания, зафиксированным в письменном и прочем видах. Я спросил об этом автора статьи, главного редактора сайта «Полит.ру» Андрея Левкина.
Все бы это было совершенно замечательно, вот насчет сырого материала, полевых там данных, но, понимаете, вот когда там начинался интернет со всеми форумами, когда затевался там ЖЖ, когда происходило еще куча всяких историй, вот это такая любимая тема. Вот, да, вот такой прямой материал, который там поставляет фактически улица, это можно проанализировать, исследовать и так далее. Но вот за все эти годы что-то вот этих исследователей как-то не возникает, вот не удавалось найти ни одной, в общем, работы, в которой более-менее вменяемо вот какое-то отношение к тому, что в этих форумах, болтовне любого рода можно найти. Как бы вот лежит все, но никому совершенно неохота с этим заниматься. И, в принципе, если все это послушать, почитать, то, в общем, понять можно социологам, но заниматься этим совершенно неохота. В какой-то мере, наверное, тоже какой-то социологический вывод. Сомнительно, что данный факультет будет обслуживать нужды находящегося рядом с соцфака МГУ. На самом деле, вот здесь, по-моему, все понятно. Когда вот такая совершенно спокойная дисциплина о чем-нибудь поболтать туда-сюда, без каких бы то ни было технических навыков. Ну, господа, ну это реально халява.
Так считает Андрей Левкин, главный редактор сайта «Полит.ру». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Российской академии наук сегодня прощаются с Александром Солженицыным. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. В Назране убит сотрудник МВД Ингушетии Бекхан Бузуртанов. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Иран передал ведущим мировым державам ответ на их предложение по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Власти Китая выражают уверенность в том, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, начинающихся через 3 дня в Пекине. Президент США Джордж Буш с Южной Кореи начал недельное турне по странам Азии. На юге Афганистана произошли бои между военными и талибами. В провинции Урусган убито 11 боевиков, в провинции Кандагар – 5. Сообщается о нескольких раненых пакистанских полицейских.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Наибольшие темпы роста промышленного производства среди стран СНГ в первой половине 2008 года, 13,8%, были отмечены в Азербайджане. Россия с показателем 5,8% занимает 6-е место. После Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и Киргизии, но перед Молдавией и Казахстаном. В Таджикистане и Армении в первом полугодии был отмечен спад промышленного производства, а Грузия и Туркмения данных о развитии своей промышленности не представили. «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний России, завершила покупку американской металлургической компании «Исмарк». Эта сделка общей стоимостью 1 миллиард 250 миллионов долларов позволила российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В мае «Северсталь» купила за 810 миллионов долларов американский металлургический завод «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания «ArcelorMittal», должна была продать в рамках слияния, а в июле за 140 миллионов долларов компанию «WCI Steel», американского производителя стального проката. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабак», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», договорилась о создании совместного предприятия с компанией «ПИК», одной из крупнейших на строительном рынке России. На первом этапе, как сообщается, новая компания займется строительством жилой недвижимости бизнес-класса в Москве и Московской области. Количество первичных размещений акций в мире в июле оказалось наименьшим за минувшие 5 лет, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Dealogic. В этом месяце по всему миру состоялось только 47 размещений, в ходе которых было привлечено 5,6 миллиарда долларов. Российский «АвтоВАЗ» находится на финальной стадии переговоров о покупке завода «Ишавто», входящего в группу «СОК», планируя завершить сделку в сентябре текущего года, заявил президент крупнейшего в России автопроизводителя Борис Алешин. Объем сделки, по экспертным оценкам, не превысит 500 миллионов долларов, что делает ее вполне оправданной в свете объявленной «АвтоВАЗом» стратегии расширения производства. В марте французская компания «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции, завершила покупку блокирующего пакета акций «АвтоВАЗа», заплатив за него около 1 миллиарда долларов. Тогда же было объявлено о планах совместной разработки новых моделей автомобилей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Марина Иркли.
«АвтоВАЗу нужны дополнительные мощности. Этот вопрос поднимался при заключении соглашения с «Рено». Объединенная компания собирается выпускать до 1 миллиона 200 тысяч автомобилей в год. И, соответственно, для сборки моделей на платформе Рено с помощью технологии Рено необходимы новые дополнительные мощности, так как сейчас на главном конвейере «АвтоВАЗа» заняты все производственные линии.
Вхождение «Ижавто» в бизнес «АвтоВАЗа» приведет не только к увеличению производственных возможностей последнего, но и изменит структуру выпуска его автомобилей. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Игорь Краевский.
В рамках стратегии развития «АвтоВАЗа» приобретение новых мощностей было необходимо. Сейчас на «АвтоВАЗе», на главном конвейере, есть три не нитки конвейера, на которых выпускаются «Классика», «Самара», «Десятка» с «Приорой» и «Калина». Для того, чтобы производить новую модель совместно с «Рено» на базе вот «Рено Логан», требуются новые мощности. И «Ижавто», где уже производятся вазовские модели, является очень интересным активом для них. Следовательно, скорее всего, туда будет перенесена «Классика», а на освободившиеся нитки конвейера в Тольятти будет налажено производство нового автомобиля.
Какими будут новые модели «АвтоВАЗа», разработанные в сотрудничестве с «Рено», пока официально ничего не сообщалось. Однако Марина Иркли ожидает, что это станет известно уже в ближайшее время.
Пока еще не озвучивался новый модельный ряд, но говорили о том, что, возможно, будет расширена линейка, то есть не только бюджетные автомобили там, в пределах 10-15 тысяч долларов, но также и более высокого класса. И также планировали выпускать семейные автомобили и автомобиль типа каблук. Но какие-то будут модели, там ценовые категории, пока это не озвучилось. Но планируется, что в конце августа-сентябре должна озвучить эту стратегию. Сейчас идет работа, переговоры на эту тему.
Вместе с тем, как заявил Борис Алешин, АвтоВАЗ на заводе в Ижевске планирует выпускать не только собственные модели и модели Рено, но и автомобили японской компании Nissan, 44% акций которой принадлежат французскому автопроизводителю. Реалистичны ли эти планы, говорит аналитик «Антанта Капитал» Игорь Краевский.
Я думаю, что он говорил не только о ближайших планах, но и отдаленных. В первую очередь это будет вот налаживание сборки вазовских моделей. Далее будет налажено производство Рено. А насчет Nissan это прогнозы такого довольно отдаленного будущего.
По оценке Игоря Краевского, доля ижевского автозавода в общем объеме производства АвтоВАЗа составит от 15 до 20%. Однако среди этих автомобилей не будет моделей южнокорейской компании Kia, которая сегодня собирает ижавто. Аналитики убеждены, что нынешнему собственнику завода, группе СОК, придется искать для их производства новую площадку, поскольку АвтоВАЗ и Рено не согласятся поддерживать своего прямого конкурента. Курс доллара на сегодня 23 рубля 40 копеек, на завтра 23.43. Евро сегодня стоит 36 рублей 46 копеек, курс на среду 36.40. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Это была панорама новостей экономики. И автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. В заключении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где туризм – первая отрасль экономики. Гостиниц много, особенно в курортных зонах на побережье. Но в Испании есть еще и сеть эксклюзивных гостиниц, предназначенных для путешествующей по стране избранной публики. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Речь идет о знаменитых испанских так называемых «парадорес националис» – национальных, то есть государственных гостиницах высокого класса, расположенных исключительно в средневековых замках или дворцах, бывших монастырях или старинных поместьях. Места расположения всех 100 гостиниц, относящихся к «парадорес националис», особо живописны. Чего стоит только отель-усадьба, находящийся на так называемом императорском холме под Толедо. С террасы этой гостиницы открывается неповторимый вид на древнюю столицу Испании с ее собором, замком Алькасаром и рекой Тахо. Любопытно, что Толедо выглядит отсюда почти так же, как запечатлел город с этого места в XVI веке великий художник Эль Греко. А начали создавать эту сеть государственных гостиниц еще в 1928 году по указу короля Альфонса XIII. Первоначальная идея состояла в том, чтобы, во-первых, использовать с выгодой реставрируемые памятники истории и архитектуры, а во-вторых, поощрять развитие туризма, ведь романтическая обстановка и роскошь этих гостиниц всегда привлекали любителей путешествовать с комфортом. Кстати, сеть «Парадорес Националис» продолжает расширяться. Так недавно было принято решение создать подобную гостиницу в бывшем монастыре Розер в городе Лейда, который был построен в конце 17-го столетия и с тех пор принадлежал монахам-доминиканцам. Рассказывает Жауме Фонт, руководитель регионального управления туризма.
Direcció General de Turisme avui a veure precisament com podem encaixar aquest lloc.
Наша администрация всецело поддерживает проект превращения монастыря в отель. Это оживит нашу экономику, поможет сохранить памятник истории и даст новые рабочие места городу. В отеле будет 53 комнаты. Перестройка монастыря, которая начнется в конце года, обойдется в 17 миллионов евро. Отметим, что у создателей гостиниц в зданиях, представляющих историческую и архитектурную ценность, всегда было немало противников. Их основной довод – превращение этих памятников в гостиницы оскорбляет историческое наследие. Вот и в случае с монастырем доминиканцев оказалось много недовольных. Местные каталонские националисты заявили, что гостиница – это вызов памяти нескольких сот местных жителей, противников центральных властей Испании, которых расстреляли в монастыре в начале 18-го столетия во времена так называемой «войны за испанское наследство», то есть за испанский престол. Внутреннее убранство Парадорес Националис также по возможности сохраняет колорит прошлых веков. Мебели картины или старинные, или стилизованы под старину. Интерьеры украшают рыцарские доспехи и оружие. И это, разумеется, при наличии всех удобств, соответствующих 4-5-звездочным гостиницам. Еще одна особенность любого отеля этого типа – рестораны высочайшего класса с европейской и местной кухней. Отметим, что рестораны гостиниц, относящихся к Парадорес Националис, часто готовят пищу по старинным рецептам. Вот и канарский ресторан восстановил традиции местной кухни, в основе которой лежат рецепты испанских блюд с добавлением местных экзотических овощей и фруктов, которые не выращиваются в остальных регионах Испании. Это, к примеру, козленок, который запекается с папайей, бананами или манго. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек, который чуть больше, чем через час начнет итоговый выпуск нашей программы. Дмитрий, добрый вечер. Как всегда, прошу вас представить главные темы дня.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о прощании с Александром Солженицыным и поговорим о том, как воспринимали писателя на Западе. Среди других тем – формирование баз данных кадров резерва в России, загадочное уголовное дело о срыве телемоста с участием Владимира Путина, проводить который не собирались, судьба активистки движения «Портос» Юлии Приведенной, которую, несмотря на постановление суда, не хотят выпускать из тюрьмы, и конфликт между газетой «Daily Mail» и польской общиной Великобритании.
Я благодарю Дмитрия Волчика, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». В ней разговор о разногласиях России в ОБСЕ, изменениях в избирательном законодательстве, обсуждение недавних судебных исков Центра Сберкому. И их гость программы – председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров, а ведет сегодняшний выпуск Данила Гальперович. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угроза еще сохраняется. Она очень серьезная.
Главное чувство, кроме, разумеется, скорби, благодарности всем, кому Солженицын неравнодушен.
Осетинские формирования открыли огонь из гранатометов.
Убийца, кандидат в мастера спорта по боксу, в суде признался в совершении преступления.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».